Нина Артюхова. «Новые соседи». «Ребята, вам задавали что-нибудь на каникулы? Задачи?» «Вот и хорошо. Расскажите мне». Елена Павловна обвела взглядом класс. 40 незнакомых учеников. Они еще почти неотличимы друг от друга. 40 незнакомых фамилий в классном журнале. А впрочем, Северцева Наташа. Где-то она слышала эту фамилию совсем недавно. Румяная девочка с длинными светлыми косами радостно улыбнулась и вышла к доске. «Хорошо выучила урок», — подумала Елена Павловна. Но где же она встречала эту девочку раньше? Особенно знакомыми были глаза, светло-серые, какие-то очень ясные и приветливые. Мел поскрипывала доску. Буквы и цифры выстраивались правильными рядами, как хорошо обученные солдаты, без торопливости, но и немедленно. Елена Павловна перелистала журнал. Против фамилии Наташи Северцевой почти одни пятерки. Редко-редко четверка попадется. Наташа провела через все черное поле своих аккуратных солдатиков. Вот и скобки благополучно раскрыты. Она написала ответ. В глазах нетерпеливая просьба. «Ну еще, еще что-нибудь спросите». Елена Павловна сказала, усмехнувшись. «Очень хорошо, садись, достаточно». После уроков Елена Павловна немного задержалась в учительской. Набралась порядочная стопка тетрадей. Даже в портфель не поместилась. На улице было мало народу. На весеннем шоколадном снегу бесчисленные следы маленьких ног, веером разбегающиеся от школы. Кудрявился дым над заводской трубой. Новые дома стояли лицом к лицу, поблескивая широкими окнами и балконными дверями. «Совсем иначе стали строить», — подумала Елена Павловна. «Какие дома красивые, разнообразные!» Она остановилась у перекрестка, чтобы поудобнее взять тетради, но мешал портфель. «Елена Павловна, давайте я тетради понесу». Торопливые шаги. Наташа Северцева решительно и осторожно завладела тетрадями. «Вам нравится наш город?» «Очень». «Наташа, послушай, мне знакомо твое лицо. Где-то мы уже встречались с тобой. Ты не заходил в школу во время каникул?» «Нет, я на всю неделю к бабушке уезжала. Тебе по дороге со мной?» Они перешли улицу и уже подходили к новым домам. «Все-таки, мне кажется, я тебя уже где-то видела. Или ты похожа на кого-нибудь?» Наташа засмеялась. «Это вы моего папу видели. Я на него, говорят, очень похожа. А я вчера от бабушки приехала поздно. И сейчас же легла спать». Она пояснила. «Ведь мы в одной квартире живем». Елена Павловна тоже засмеялась. «Так ты, Александра Михайловича, дочка. То-то, я смотрю, и фамилия как будто знакомая». Ей вспомнилось, как 4 дня назад она при слабой помощи сынишки Вовки тащила по лестнице тяжелый чемодан. Вдруг хлопнула дверь на 3-м этаже. Ее будущий сосед быстро сбежал им навстречу. «Позвольте, я отнесу». И решительно взял чемодан. Он не случайно встретился с ними на лестнице. Он вышел, услышав или увидев из окна, как подъехала машина к дому. Вместе с шофером он носил вещи, а поставив последнюю корзину в коридоре, сейчас же исчез в своей комнате. Да, девочка очень похожа на него. И глаза, и манера говорить, и милая готовность помочь, не дожидаясь, когда попросят об этом. Войдя в переднюю, Наташа положила стопку тетради на столик около зеркала, улыбнулась еще раз и убежала к себе. Елене Павловне нравился город, и школа, и новая квартира в новом доме, и очень понравились ее новые соседи. Вовка сидел на подоконнике, смущенно болтая ногами. Елена Павловна разглядывала Вовкин табель и укоризненно качала головой. Вовка принес первую отметку, 3 с минусом по арифметике. Бесславное начало последней четверти. Особенно унизителен был этот минус. Он как бы намекал в деликатной форме, что Вовка заслуживает откровенной двойки. Но двойка не была поставлена просто из снисхождения. Для первого раза. Может быть, и мама думала так. Она горестно сказала. «И тебе не стыдно так начинать на новом месте? А еще сын учительницы?» Вовка ответил, вводя ладонью по гладкому белому подоконнику. «Что же делать, мама? Ведь это только так говорится, сын учительницы. Вон, Наташкин отец токарь, а гораздо больше пользы ей приносит. То есть как это больше пользы приносит? Недоуменно переспросила Елена Павловна. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать? А то хочу сказать, что ты за меня арифметику никогда не делаешь. А твоей хваленой Наташи Северцевой папа каждый раз задачи по алгебре решает и за нее сочинение пишет. «Какую чепуху-то говоришь, Вова?» – возмутилась Елена Павловна. «Наташа – одна из первых учениц в классе. Потому и первая, что все с папиной помощью. Сама никогда не готовит уроков. Ты, мама, не видишь, потому что дома мало бываешь. А мне-то все видно». «Что видно? Про что ты говоришь?» Но Вовка уже вспомнил, что Наташа не только соседка, которую ему за 3 дня знакомства уже несколько раз успели поставить в пример, но и ученица в маминой школе, даже в мамином классе. Он устыдился, что так разоткровенничался в минуту раздражения, и больше Елена Павловна не могла вытянуть из него ни одного слова. На следующий день она нарочно опять вызвала Наташу к доске. Уверенные, толковые ответы. Елена Павловна с досадой вспомнила вчерашний разговор с сыном. Нужно же выдумать такое. Но вечером, снимая пальто в передней, она услышала через дверь, как Наташа говорила отцу. «Папа, сочинение дописал? Давай скорее, ведь еще переписывать долго, ошибки проверять». Елена Павловна была поражена. «Конечно, может иногда отец проверить ошибки в домашней работе, но самому писать сочинение вместо девочки – это уже никуда не годится». И каким требовательным тоном говорила Наташа. И Наташа, и ее отец легли в этот вечер очень поздно. В школе после занятий, увидев на столе в учительской тетради с домашними сочинениями, Елена Павловна спросила Наташину классную руководительницу. «Ольга Васильевна, разрешите полюбопытствовать? Прочесть сочинение моей соседки, Наташи Северцевой». Ольга Васильевна придвинула ей тетрадь. «Пожалуйста». 6 страниц, исписанных ровным, аккуратным почерком. Ни одной ошибки, даже запятые все на своих местах. Ни больше и не меньше, чем требуется. Впрочем, приглядевшись, Елена Павловна заметила несколько поправок. Вот здесь «А» переправлено на «О», а на следующей странице добавлено «тире» и точка с запятой. Значит, даже списать не могла внимательно. Отец поправил потом. Впрочем, это понятно. Наташа переписывала сочинение поздно вечером. «Немножко по-взрослому она выражается, вы не находите?» Осторожно заметила Елена Павловна. «А это ее манера!» Ольга Васильевна улыбнулась, видимо, гордясь своей ученицей. «Вообще она очень развитая девочка. Да вы, наверное, это и сами заметили. Ведь ей нелегко учиться. Мать у нее умерла вот уже 3 года. Все хозяйство на ней. Хорошо, что отец заботливый». «Заботливый – это, конечно, хорошо», – подумала Елена Павловна. «Но как часто родители, желая избавить ребенка от забот, приносят ему не только пользу, а вред?» Елена Павловна преподавала 1-й год. Ей очень хотелось поделиться своими сомнениями со старым опытным педагогом. Но, может быть, лучше сначала разобраться самой? Домой она вернулась поздно. Вовка уже давно спал. Заглянув в кухню, Елена Павловна увидела Наташу и ее отца. Кухня была такая новенькая и симпатичная, что вполне заменяла столовую. Александр Михайлович сидел, подперев голову рукой. На круглом обеденном столе, рядом со стаканом недопитого чая, лежали тетрадь и Наташин учебник. Задачник по геометрии для 6 класса. Наташа, зевая, сидела тут же, посматривала в тетрадь и медленно вытирала тарелку. «Так вот, Наташенька, треугольник этот равнобедренный. Это будет у нас высота, а это основание». Александр Михайлович написал несколько цифр. Тоже зевнул и сказал виноватым голосом. «Основание-то у нас какое-то неосновательное получается. Да и высота не на высоте положения». И с ответом Наташенька не сошлось. Наташа переспросила сонным голосом. «Не сошлось?» Она наклонилась над тетрадью и вдруг, засмеявшись, стала теребить отца за плечо. «Папа, да ты заснул, папа!» Елена Павловна хотела возмущенно сказать. «Как же тебе не стыдно, Наташа? Разве не видишь, что папа устал? Неужели не могла сама днем приготовить уроки?» Но как раз в эту минуту девочка, услышав ее шаги, повернулась к ней. «Елена Павловна, не ставьте чайник, у нас кипяток. Вот, пожалуйста». Потом ласково подняла голову отца. «Папа, ты совсем спишь? Давай лучше утром встанем пораньше». «Устал и он», — подумала Елена Павловна, — «да и поздно уже». Она решила поговорить с девочкой отдельно, не при отце. Опять наступила тишина. «Нет», — возмущенно подумала Елена Павловна, — «в школе или дома, но сегодня же поговорю с Наташей. Отец ни свет ни заря встает перед работой, чтобы за нее задачи решать». Она сама не заметила, как задремала опять. Ее разбудили голоса в передней. Вовка уже оделся и по своему обыкновению, выходя из комнаты, неплотно закрыл дверь. Наташа говорила с упреком: «Папа, ты чего же не разбудил меня? Как же треугольники-то?» И веселый голос Александра Михайловича: «Треугольники на высоте положения. Все в порядке. Тетрадь на письменном столе. Чай я уже пил, сейчас убегаю». Когда Елена Павловна вышла в переднюю, они уже стояли у выходной двери. У Наташи в руках была тетрадь с вчерашними треугольниками. Александр Михайлович в пальто и шапке энергично чертил пальцем невидимые углы в воздухе и на стене около двери. Наташа радостно кивала головой. Потом она привстала на цыпочки, а он наклонился. Прощальный поцелуй, и дверь захлопнулась. Елену Павловну всегда трогала, как нежно провожала Наташа отца каждое утро. Вовка вступал как раз в самый неуютный возраст, когда мальчики уже стесняются быть ласковыми. Поэтому Елену Павловну очень удивило, когда сынишка выбежал из кухни ей навстречу со словами: «Мама, чайник уже вскипел. Я нарочно тебя не будил, чтобы ты хорошенько выспалась. Ты не думай, я не сам зажигал, мне Наташа». И он, приставив к буфету стул, начал вынимать чашки, хлеб и сахарницу. Несомненное влияние соседки. Слов нет, милая, внимательная девочка. Но все равно, как это ни неприятно, поговорить с ней придется. В этот день математика была на последнем уроке. После звонка, когда одни ребята еще списывали с доски заданные примеры, а другие уже вставали, укладывая в портфели книжки, Елена Павловна спросила: «А как вы делаете домашние задания? Как дома распределяете свое время? Помогает вам кто-нибудь заниматься или сами справляетесь?» «Мне мама помогает иногда, если задачи трудные», — откровенно призналась Люся Воронова, сидевшая на передней парте. «А мне бабушка проверяет ошибки в домашних работах», — сказала ее соседка. Ребята, которые были уже в дверях, приостановились. Некоторые опять присели за парты. «А мы с Галей Федоренко всегда вместе готовим уроки. А я сама, мне никто никогда не помогает. Елена Павловна, а как нужно?» Наташа Северцева молча сидела на своем месте у окна и как-то очень осторожно прислушивалась к разговору. Она не спросила и не переспрашивала Елену Павловну, как другие девочки. Но было видно, что слова учительницы очень задевают ее и волнуют. Почему-то Елена Павловна была уверена, что домой они пойдут вместе. Она зашла в учительскую, потом спустилась в раздевалку. Так и есть. За окном мелькнули светлые косы и пестрая вязаная шапочка. Наташа поджидала на крыльце. «Ты что же это, Наташа? Подружки все ушли, а ты одна осталась?» Наташа ответила: «Я вас ждала. Я знала, что вы сегодня рано уйдете. Вы прямо домой?» Несколько минут они шли молча, осторожно обходя голубые, сияющие весенние лужи. Наташа как будто собиралась с духом. «Елена Павловна», — сказала она наконец, — «вот вы говорите, что домашние задания рассчитаны на самостоятельную работу. Но если кому-нибудь трудно, неужели это нехорошо попросить помощи?» «Отчего же нехорошо? Обязательно нужно помочь, если трудно. Бывают, например, неспособные ученики. Отчего же только неспособным может быть трудно?» Видимо, задетая, возразила Наташа. «Может быть, просто устают, если, например, много пропущено. Если много пропущено, тогда, конечно, нужно помочь. Наташа, я же говорила, помогать нужно так, чтобы научить обходиться без помощи. Если, скажем, трудная задача, можно попросить кого-нибудь объяснить, как ее делать, но не ждать, что кто-то сделает ее за тебя. Например, «Мама, здравствуй, а я сегодня по чтению 5 получил». Вовка бежал им навстречу, гордо улыбаясь. Разговор оборвался. «Ничего», — подумала Елена Павловна, — «завтра воскресенье. Мы обе будем целый день дома. Найду время, обо всем договоримся». Вечером Наташа не хлопотала, как обычно, в кухне. Александр Михайлович сам поджаривал что-то на сковородке. Тут же около плиты лежал неизменный Наташин учебник. На этот раз алгебраический задачник и тетрадь. «Где же ваша молодая хозяйка?» «К бабушке уехала. Бабушка у нас за городом живет». Елена Павловна покосилась на тетрадь. «Александр Михайлович, я все хочу вас спросить про ваши вечерние занятия с дочкой». Он ответил с виноватым видом. «Я понимаю, конечно, что не дело это. Устает она очень». «Отчего же?» «Я думаю, устает не больше, чем другие девочки». Его лицо стало грустным. «Не все девочки в 13 лет хозяйки в доме». Елена Павловна смутилась. «Я про занятия, про домашние занятия. Она что, хворала у вас, много пропустила?» Он удивился. «Нет, она очень редко хворает. По-моему, в этом году ни одного дня не пропустила». «Что же это значит?» – подумала Елена Павловна. «Неужели Наташа мне говорила неправду?» Она продолжала. «Так я хотела сказать про ваши занятия по вечерам». «Вы, разумеется, правы», – сейчас же согласился он. «Наташа мне рассказала про ваш разговор. Трудновато, конечно, будет после такого большого перерыва». «Позвольте», – перебила его Елена Павловна, – «какой перерыв? Да ведь столько лет не занимался. Так как-то сложилась жизнь. Даже 7-летки не закончил. А теперь, чувствую, не хватает теоретических знаний. Тут как раз у нас при заводе вечерняя школа открылась. Вот стали мы с дочкой одноклассниками. Хочется потом в заочный техникум поступить. Самое трудное, конечно, с математикой. Да, признаться, и ошибки в домашних работах она мне тоже проверяет каждый раз. Ну да ничего, как-нибудь выкарабкаюсь самостоятельно. О нашим совместным занятиям не беспокойтесь, конец». «Нет-нет, отчего же, зачем же?» Опять перебила его Елена Павловна. «Занимайтесь с дочкой на здоровье. Обязательно занимайтесь. Ничего, кроме пользы, ей это не принесет. А если что нужно и ей некогда, я сама всегда с удовольствием помогу». Елена Павловна вдруг засмеялась, увидев его удивленное лицо. «Хорошая у вас девочка».